Беседа 33. «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков. Будете убо мудры, яко змея, и цели, яко голубие». Глава 10, стих 16. Первое. После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитания и отверз им все домы, Он и самый вход их соделал достойным уважения, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал он разуметь, как словами «достоин делатель мзды своя» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10, так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозой жестоких казней неприемлющим. Когда таким образом он освободил их от заботы о пропитании, вооружил знамениями, сделал их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского и освободив от всех временных забот, тогда-то он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть, и не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по прошествии многого времени, и таким образом заранее приготовляет их к брани против дьявола. Этим достигалось многое. Во-первых, апостолы узнали силу предвидения его. Во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия учителя. В-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться их, как непредвиденных и неожиданных. В-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда он, обличая их, говорил: «Яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваша, и никто же от вас вопрошает меня, камо идиши». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 6 и 5. Впрочем, он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что он будет связан, мучим и умерщвлен, чтобы этим не возмутить сердец их, а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. Далее, чтобы они поняли, что им предлежит новый закон брани и чудный образ ополчения, он, посылая их почти нагими, с одной одеждою, без обуви, без жезла, без меди при поясе, без сумы, и повелевая самое пропитание получать от тех, которые их принимают, и тем не кончил своего слова, но, показывая несказанную силу свою, говорит: «Вот как вам должно идти на проповедь, показываете овчью кротость, хотя вы должны идти против волков, и не просто против волков, но и посреди волков». И не только кротость овчью он повелевает иметь им, но и голубиное незлобие. «Я покажу мою крепость в особенности в том, что овцы преодолеют волков, и, находясь среди них, и подвергаясь бесчисленным угрызениям, не только не истребятся, но преобразят и их самих. А гораздо удивительнее и более значит изменить расположение воли и преобразовать ум, нежели умертвить, в особенности, когда овец только 12, а волков полна вся вселенная. Итак, устыдимся поступать вопреки заповеди Христовой и нападать на врагов, как волки. Доколе мы будем овцами, дотоле будем побеждать. Хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, будем побеждены, потому что отступит от нас помощь пастыря. Он пасет не волков, а овец. Он оставит и удалится от тебя, потому что ты не дашь открыться его силе. Когда ты показываешь в злостраданиях кротость, то вся победа ему принадлежит. А когда сам нападаешь и сражаешься, помрачаешь победу. Смотри же, кто те, которым даются столь тяжкие и неудобоисполнимые повеления? Это люди боязливые и простые, не книжные и не ученые, вовсе не знатные, вовсе не образованные по внешним законам, не занимавшиеся судебными делами, рыбари, мытари, исполненные только бесчисленных недостатков. Если эти последние могли привести в замешательство и людей важных и великих, то как же не могли они привести в отчаяние и ужас людей вовсе неискусных и никогда не помышлявших ни о чем достохвальном? Но они не привели их в отчаяние. Но, может быть, иной скажет, так тому и быть надлежало, потому что он дал им власть очищать прокаженных и изгонять бесов. А я на это скажу, что это-то самое и должно было привести их еще в большее смущение, когда, несмотря на данную им власть воскрешать мертвых, им следовало терпеть такие ужасные бедствия на судилищах, заключение в темнице, нападение от всех, общую ненависть вселенной и подвергаться таковым бедствиям, имея власть творить чудеса. И какое было для них утешение во всех этих бедствиях? Сила посылающего. Потому-то он прежде всего и сказал: «Се аз посылаю вас». Этого довольно и для вашего утешения. Этого довольно для того, чтобы вас ободрить и чтобы вам не бояться никого из противников ваших. Второе. Видишь ли ты могущество? Видишь ли власть? Видишь ли непреодолимую силу? Слова его имеют такой смысл. «Не смущайтесь, — говорит он, — что я вас посылаю, как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были как голуби. Я мог поступить иначе. Я мог не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас, как овец, волкам. Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так. Это и вам приносит более славы, и мою возвещает силу». Так же он говорил и Павлу: «Давлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «Такова моя воля относительно вас». Итак, когда Господь говорил «Се аз посылаю вас, яко овцы», давал им разуметь: «Не унывайте, я знаю, мне совершенно известно, что вы, в особенности поступая таким образом, не будете никем побеждены». Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все казалось делом одной благодати, и чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, говорит: «Будете убо мудри, яко змея, и цели, яко голубие». Но поможет ли нам сколько-нибудь, скажут, наша мудрость в таких опасностях? И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков, и притом среди такого множества волков? Сколько бы ни был незлобив голубь, но что ему делать при нападении такого множества ястребов? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеиная. Как змий ничего не бережет, и когда самое тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову, так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большую славою. Вот почему Господь и повелел быть им не простыми только и незлобивыми, и не мудрыми только, но совокупил то и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а голубиного незлобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы, потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не соединена с незлобием. Что может быть строже этих повелений? «Недостаточно только претерпевать бедствие, нет, — говорит, — я не позволяю тебе зато даже и гневаться, это и значит быть голубем». Походит на то, как если бы кто-нибудь, бросив трость в огонь, повелевал ей не только не сгорать в огне, но и погасить огонь. Но не будем смущаться. Эти повеления сбылись, исполнились и самым делом совершились. Люди одного и того же, а не другого с нами естества, бывали и мудры, как змеи, и незлобивы, как голуби. Итак, да не почитает кто-либо этих повелений вовсе неудобоисполнимыми. Господь лучше всех знает естество вещей. Он знает, что дерзость погашается не дерзостью, но кротостью. И если хочешь видеть, как это совершается на самом деле, то прочитай книгу «Деяния апостолов» и увидишь, сколько раз, когда восставал против них народ иудейский и скрежетал зубами, они, подражая голубю и отвечая иудеям с надлежащую кротостью, угашали их ярость, прекращали неистовство, утешали страсти. Так, когда иудеи говорили им: «Не запрещением ли запретихом вам не говорить, а имени сем» — Деяния апостолов, глава 5, стих 28, то апостолы, имея власть творить бесчисленные чудеса, не сказали и не сделали ничего грубого, но со всей кротостью защищались, говоря: «Аще праведно есть вас послушать и паче, нежели Бога, судите». Деяния апостолов, глава 4, стих 19. Видишь ли, голубиное незлобие? Но вот и мудрость змеиная. Не можем бы мы, я же видихом и слышахом, не глаголоте. Деяния апостолов, глава 4, стих 20. Видишь, какая потребна во всем твердость, чтобы и в бедах не ослабеть, и не раздражиться в гневе. Потому-то Христос и сказал: «Внемлите от человека, предадят бо вы на сонмы, и на соборищах их бьют вас, и пред владыки и цари видений будете меня ради во свидетельство им и языком». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 17 и 18. Опять он располагает их к бодрствованию, обрекая и здесь их на злострадание, а злодействовать попуская другим. И это для того, дабы ты знал, что победы и славные трофеи даются претерпением бедствий. Он не сказал: «Сражайтесь и вы, и противоустойте тем, которые будут причинять вам насилие, но только вы будете терпеть крайние бедствия». Третье. Как велика сила того, кто так говорил! Как велико любомудрие тех, которые слушали! Нужно крайне удивляться, каким образом апостолы, эти боязливые люди, никогда не бывавшие далее озера, в котором ловили рыбу, слыша такие речи, тотчас же не удалились. Как они не подумали и не сказали сами в себе: «Куда же нам бежать? Против нас судилища, против нас цари и правители, иудейские синагоги, народы эллинские, начальники и подчиненные, потому что Христос им предсказал не только о бедствиях, ожидающих их в одной Палестине, но предвозвестил и о брани против них всей вселенной, говоря: «Пред цари видений будете и владыки», показывая тем, что Он впоследствии пошлет их проповедниками и к язычникам. «Ты против нас воздвиг всю вселенную, вооружил против нас всех живущих на земли, народы, властителей, царей, а то, что затем следует еще ужаснее, когда люди сделаются из-за нас и братоубийцами, и детоубийцами, и отцеубийцами. Предаст, сказано, брат брата на смерть, и отец чада, и восстанут чада на родители, и убьют их». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 21. Как же будут верить нам прочие, когда увидят, что из-за нас родители убивают детей, братья братьев, и все наполняется убийством? Не будут ли нас отовсюду изгонять, как злых демонов, как развратников и губителей вселенной, когда увидят землю, исполненную кровью родственников и подобными убийствами? Хорош ли будет мир, который мы преподадим, входя в домы, наполнив их такими убийствами? Если бы нас было и много, а не 12 человек, если бы мы были не простецами и не некнижными, а мудрецами, риторами и сильными в слове, или лучше, если бы мы были даже царями, имели войска и множество богатства, то и тогда как могли бы мы убедить кого-либо, возжигая междоусобные брани и даже хуже междоусобных? Если мы будем не родить и о собственном нашем спасении, то послушает ли нас кто-нибудь? Но апостолы ничего такого не подумали, не сказали. Они не требовали объяснений и оснований таких повелений, а только соглашались и покорялись. И это означало не их одну добродетель, но и премудрость учителя. В самом деле, смотри, как он с каждую печалью сопрягает и приличное утешение. А тех, которые не будут принимать, говорит: «Отраднее будет земли Содомстей и Гоморстей в день судный, неже граду тому». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 15. Равно и здесь, сказавши: «Предвладыки и цари видений будете», присовокупил: «Мене ради, во свидетельство им и языком». А страдать за Христа и страдать в обличении язычников — это немалое утешение. Бог везде свое совершает, хотя бы и никто не обращал на то внимания. Это служило для них утешением не потому, однако, чтобы они желали отмщения другим, а потому что могли быть уверены, что тот, кто предвидел и предсказал им эти злоключения, будет всюду с ними присутствовать, и что они будут терпеть эти бедствия не как преступники и злодеи. Кроме того, он и другое присовокупляет немалое для них утешение, говоря: «Егда же предают вы, не пицитеся, како или что возглаголите, даст бося вам в той час, что возглаголите. Не вы бо будете глаголющие, но дух Отца вашего глаголей в вас». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 19 и 20. Чтобы они не сказали: «Как можно нам убеждать при таких обстоятельствах?», он повелевает им быть твердо уверенными и относительно защиты. И в другом месте он говорит: «Аз дам вам уста и премудрость» — Евангелие от Луки, глава 21, стих 15. А здесь, говоря: «Дух Отца вашего глаголей в вас», он возводит их в достоинство пророческое. Потому-то, когда сказал о данной им силе, он говорит вместе и о бедствиях, о убийствах и закланиях. «Предаст Бо», — говорит, «брат брата на смерть, и отец чада, и восстанут чада на родителей, и убьют их». И даже на этом не остановился, но присовокупил еще более ужасное, что могло потрясти и самый камень: «и будете ненавидимы всеми». Но тотчас ждал здесь и утешение. «Вы подвергнетесь», — говорит, — «этим страданиям имени моего ради». А далее еще и другое утешение: претерпевый же до конца, той спасен будет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Впрочем, слова Христовы могли возбудить в апостолах мужество еще и иным образом, именно внушив им мысль, что проповедь их будет пламенеть такую силою, которая победит самое естество, отвергнет родство, и что слово их, будучи предпочтено всему, могущественно преодолеет все. Если уже сила родственных уз не сможет противостать проповеди, но будет разрушена и низложена, то что другое в состоянии будет преодолеть вас? Впрочем, хотя это и будет так, однако же вы не будете жить в безопасности. Напротив, все живущие во Вселенной будут вашими врагами и неприятелями. Четвертое. Где ныне Платон? Где Пифагор? Где толпа стоиков? Первый, при всем том, что пользовался великим уважением, до такой степени был унижен, что был даже продан, и ни у одного государя не мог привести в исполнение ни одного из своих желаний. Другой, предав своих учеников, жалким образом кончил жизнь. И цинические пошлости исчезли, как сон и тень. И это несмотря на то, что с ними никогда ничего такого не случалось, что было с апостолами. Напротив, они прославляемы были за мирское любомудрие, и афиняне, например, всенародно читали письма Платоновы, присланные от Диона. Они все время проводили в покое и владели немалыми достатками. Так Аристипп за дорогую цену нанимал блудниц, а один из философов написал завещание и оставил после себя немалое наследство. Другой ходил по ученикам своим, как по мосту, а о Диогене Синопском говорят, что он всенародно делал бесчиние на торжище. Вот славные дела их. Но у апостолов нет ничего такого, а напротив, постоянное целомудрие, полнейшая пристойность, притом брань с целую вселенную за истину и благочестие, ежедневное подвергание смерти и затем блистательные победы. Скажут, есть и у них искусные военачальники, как то Фемистокл, Перикл, но деяния их в сравнении с действиями рыбарей — детские забавы. Что бы ты сказал мне о Фемистокле? То ли, что он убедил афинян взойти на корабли, когда Ксеркс напал на Грецию? Но здесь не Ксеркс делает нападение, а дьявол со всею вселенную и с бесчисленным множеством бесов устремляется на 12 человек. И эти 12 побеждают и одолевают его не раз какой-нибудь, а в течение всей своей жизни, и, что удивительно, побеждают, не истребляя противников своих, но переменяя и исправляя их. Это-то особенно и достойно всякого внимания, что они не убивали и не истребляли тех, которые злоумышляли против них, но, нашедши их подобными дьяволам, сделали равными ангелам, и таким образом освободили человеческое естество от лютого владычества, а злобных тех и все возмущающих бесов изгнали с торжищ, из домов и даже из самой пустыни. Доказательство этому — лики монахов, которых они всюду насадили, очистив через них не только места обитаемые, но и необитаемые. И что всего удивительнее — совершили все это, не отражая силу силою, но достигли всего через злострадание. В самом деле, этих 12 беззащитных простолюдинов заключили в узы, подвергали бичеванию, водили с места на место, и однако ж не могли заградить им уст. Как невозможно связать лучей солнечных, так невозможно было связать и языка их. А причина этому — та, что не они сами говорили, но сила Духа. Этою-то силою и Павел победил Агриппу и Нерона, превосходившего своим нечестием всех людей. «Господь мне предста, — говорит он, — и укрепи мя, и избавил от уст львовых». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 17. «А впрочем, подивись и им самим, как они, услышавши слова «не пицитеся», поверили, послушались, и никакие ужасы не могли их поколебать. Но скажешь, Господь дал им достаточное утешение, сказав: «Дух Отца вашего будет глаголей». Но потому-то особенно я и удивляюсь им, что они не поколебались и не стали просить освобождения от опасностей, несмотря на то, что им предстояло претерпевать их не два, не три года, но целую жизнь, как то давал им разуметь Господь словами: «Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Он хочет, чтобы не только являлась его сила, но чтобы и с их стороны были подвиги. В самом деле, с самого начала заметь, как одно совершается им, а другое — учениками. Творить чудеса — его дело, не стяжать ничего — дело учеников. Опять, отворить все домы — это дело высшей благодати, а не требовать ничего, кроме необходимого — это дело их любомудрия. «Достоин делатель мзды своея» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. «Даровать мир — это дар Божий, находить достойных, и не ко всем без разбору входить — это дело их воздержания. И опять, наказывать неприемлющих их — это дело Божие, а удаляться от таковых без препирательств, без укорения и досаждения — это дело апостольской кротости. Давать духа и освобождать от попечения, как или что говорить, это дело посылающего их, а быть подобными овцам и голубям и все переносить великодушно, это дело их твердости и благоразумия. Быть ненавидимыми и не унывать, а терпеть, это их дело, а спасать претерпевающих, это дело посылающего их. Поэтому он и сказал: «Претерпевый до конца, то и спасен будет». Пятое. Так как обыкновенно бывает, что многие начинают дела с ревностью, а впоследствии ослабевают, то Спаситель и говорит, что «я смотрю на конец», что пользы в тех семенах, которые сначала цветут, а после скоро увядают. Потому Он и требует от учеников своих постоянного терпения. И чтобы кто ни сказал, что Господь сам все сотворил, и потому нет ничего удивительного, что они были таковыми, раз не терпели тяжких страданий, то Он говорит им, что вам нужно и терпеть. Хотя я избавлю вас от первых опасностей, но я вас соблюдаю для тягчайших, за которыми опять последуют новые, так что вы не перестанете подвергаться наветам даже до последнего издыхания. Это именно он и давал разуметь словами: «Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Вот почему, сказав «не пицитеся, что возглаголите», в другом месте он же говорит: «Готови будете ко ответу всякому, вопрошающему вы словесе о вашем уповании». Первое послание Петра, глава 3, стих 15. Когда борьба происходит между друзьями, он повелевает и нам иметь попечение. Но когда открывается страшное судилище, неистовствуют народы и отовсюду ужас, тогда он сам подает нам силу дерзновенно вещать, не ужасаться и не изменять правде. Подлинно, великое дело, когда человек, занимавшийся рыболовством или выделкою кож, или сбором податей, явившись пред лицо владык, которым предстоят сатрапы и телохранители с обнаженными мечами и вместе с ними всякий народ, один, связанный, с поникшей головою в состоянии был разверсть уста. Им даже не дозволили защищать свое учение, а прямо присуждали на избитие, как всеобщих развратителей вселенной. «Иже развратиша вселенную», — говорили про них, — «сии изде приидоша». Деяния апостолов, глава 17, стих 6. И далее они проповедуют противное велением кесаря, глаголюще быти царя Христа Иисуса. Деяния апостолов, глава 17, стих 7. Повсюду судилища уже наперед были заняты такими мыслями, и требовалась великая свыше помощь, чтобы доказать, что и учение, которое они преподавали, есть истина, и что общих законов они не ниспровергают. Нужна была помощь, с одной стороны, для того, чтобы при ревностной проповеди учения не подать случая думать, что они ниспровергают законы, с другой стороны, для того, чтобы не повредить истине учения, когда они старались доказать, что не ниспровергают общественных уставов. Ты видишь, что все это совершено с надлежащую мудростью Петром, Павлом и всеми другими. Хотя их порицали по всей вселенной как возмутителей, мятежников и нововводителей, но они не только опровергли такое мнение, но заставили всех о себе думать совсем напротив, как о спасителях, попечителях и благодетелях. И все это они совершили великим терпением. Потому Павел и говорил: «По вся дни умираю». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. И пребывал в опасностях до конца жизни. Итак, достойны ли будем какого-нибудь извинения мы, когда, видя такие примеры, даже не наслаждаясь миром, расслабеваем и падаем? Никто против нас не воюет, а мы заколаемся. Никто нас не гонит, а мы изнемогаем. Нам определено спасаться среди мира, и того мы не можем сделать. Апостолы, и тогда как вся вселенная горела и вся земля пылала огнем, шли в середину пламени и исторгали оттуда горящих, а мы и себя не можем сберечь. Какое после этого мы будем иметь оправдание? Какое прощение? Нам не угрожают ни бичевания, ни темницы, ни власти, ни синагоги и ничто тому подобное. Напротив, мы сами начальствуем и владычествуем. И цари теперь благочестивы, и христиане пользуются всякими почестями, властью, славой, наслаждаются спокойствием, и при всем том мы не побеждаем. Те, будучи каждодневно уводимы на казни, и учители, и ученики, претерпевая бесчисленные раны и непрестанные уязвления, веселились более, нежели пребывающие в раю, а мы, даже и во сне, не потерпев ничего такого, слабее всякого воска. Скажешь, они творили чудеса? А разве зато их не бичевали? Разве зато не изгнали? То-то и удивительно, что они часто терпели такие страдания даже от отблагодетельствованных ими. И все-таки, восприемля зло вместо благ, не приходили в смущение. А ты, оказав какое-нибудь ничтожное благодеяние другому, а потом получив от него какое-либо огорчение, ропщешь, негодуешь и раскаиваешься в том, что ты сделал. Шестое. Теперь, если бы случилось, чего не дай Бог никогда, брань и гонение на церкви, подумай, сколько бы было уничижения, какое бы было поношение, и вполне естественно. Раз никто не упражняется в искусстве борьбы, то каким образом окажется кто-нибудь славным победителем во время состязаний? Какой же ротоборец, раз он не учился приемам борьбы, будет в состоянии с успехом и достоинством бороться с противником на Олимпийских играх? Не должно ли и нам каждодневно упражняться в борьбе, бою и беге? Не видите ли, что так называемые пятиборцы, когда им не с кем бывает бороться, повесив туго набитый песком мешок, упражняют на нем все свои силы, а более молодые приучают себя к сражению с противниками в борьбе со своими товарищами? И ты подражай им и занимайся подвигами любомудрия. В самом деле многие тебя возбуждают ко гневу, влекут к похоти и воспаляют великий пламень, стой же против страстей. Переноси мужественно душевные болезни, чтобы мог ты переносить и телесные страдания. И блаженный Иов, если бы не был хорошо приготовлен к подвигам прежде их наступления, не просиял бы так блистательно во время подвигов. Если бы не приучился быть совершенно беспечальным, то по смерти детей сказал бы, может быть, что-нибудь стропотное. А теперь устоял против всех нападений, против лишения богатства и потери такого изобилия, против утраты детей, против сострадания жены, против телесных ран, против упреков друзей, против укоризны рабов. Если же ты хочешь видеть, как он приготовлял себя к подвигам, то послушай его, как он презирал богатство. «Аще же и возвеселихся, — говорит он, — многому богатству бывшу. Разве не считал я золото за прах? Аще на каменье многоценное надеяхся». Книга Иова, глава 31, стихи 25 и 24. Потому-то он и не пришел в смущение тогда, когда отнято было у него имение, что он не питал пристрастия к нему, когда и обладал им. Послушай, как он относился и к детям. Он не был к ним слишком снисходителен, как мы, а требовал от них полного благонравия. Если он и о неведомых поступках их приносил жертву, то подумай, каким был он строгим судьею их явных поступков. Если ты хочешь слышать и о подвигах его целомудрия, то послушай, что он говорит. «Завет положих очима моима, да не помышлю на девицу». Книга Иова, глава 31, стих 1. Вот почему не поколебала его твердости и жена. Он любил ее и прежде, но не чрезмерно, а так, как надлежит любить жену. После этого для меня даже удивительно, откуда пришла мысль дьяволу воздвигнуть против него брань, раз он знал о предварительных подвигах его. Откуда же, однако? О, это зверь лукавый, и никогда не приходит в отчаяние. И это, конечно, служит к величайшему нашему осуждению, что он никогда не отчаивается в нашей погибели, а мы отчаиваемся в своем спасении. Смотри далее, как Иов заранее приучил себя относиться к тяжким поражениям и болезням телесным. Так как сам он никогда ничему подобному не подвергался, но постоянно жил в богатстве, неге и роскоши, то он каждый день представлял себе чужие бедствия. «Страх его же ужасахся», — говорил он, свидетельствуя об этом, «прииди ми, и его же бояхся сретимя». Книга Иова, глава 3, стих 25. И еще. «Аз же овсяцем немощным восплакахся, и воздохнув, видев мужа в бедах». Книга Иова, глава 30, стих 25. Вот почему ни одно из приключившихся с ним великих и тяжких бедствий и не смутило его. Но не смотри на потерю только имения, на лишение детей, на неисцелимую язву, на наветы жены, а обрати внимание на то, что гораздо тягостнее всего этого. Но скажешь, что же еще тягостнее этого претерпел Иов? Действительно, из истории мы ничего более не знаем, но мы не знаем, потому что спим. А кто с большим прилежанием и тщанием станет рассматривать этот перл добродетели, тот несравненно более увидит. Было действительно нечто другое, более тяжкое, что могло привести Иова еще в большее смущение. И, во-первых, он ничего еще не знал ясно о Царстве Небесном и воскресении, почему со скорбью и говорил «не поживу бо вовек, да долго терплю». Книга Иова, глава 7, стих 16. Во-вторых, он много сознавал в себе доброго. В-третьих, ничего не сознавал за собой худого. В-четвертых, он думал, что терпит все от Бога, а если и от дьявола, то и это могло его привести в соблазн. В-пятых, он слышал, как друзья несправедливо обвиняли его в нечестии. «Не недостойно, — говорили они, — о них же согрешил еси, уязвлен еси». Книга Иова, глава 15, стих 11. В-шестых, он видел, что порочные жили благополучно и насмехались над ним. В-седьмых, он не мог видеть, чтобы кто другой когда-нибудь пострадал так много. Седьмое. И ежели ты хочешь знать, как это было тяжко, суди по-настоящему. Если некоторые даже теперь, при несомненном ожидании царствия, при чаянии воскресения и несказанных благ, несмотря при том же на множество сознаваемых за собой пороков, несмотря на то, что имеют пред собою такие примеры и обучены такому любомудрию, когда лишатся малость золота, да и то часто приобретенного хищением, почитают для себя жизнь не в жизнь, хотя не восстает против них жена, не отняты дети, не поносят их друзья, не насмехаются рабы, а напротив, многие утешают, одни словом, другие делом, то каких же достоин венцов Иов, который, видя, как случайно и внезапно похищено было у него собранное праведными трудами имущество, и после, принужденный терпеть бесчисленное множество искушений, среди всех напастей остается непоколебимым и за все это приносит Господу подобающее благодарение. И тут, если бы и никто ему ничего не говорил, то и одних слов жены достаточно было бы к тому, чтобы поколебать даже скалу. Посмотри в самом деле на ее злодейство. Она не упоминает ни об имении, ни о верблюдах, ни о стадах овец и волов, потому что она знала, как любомудрствовал об этом муж ее. Она напоминает о том, что было всего тяжелее, о детях. Она говорит о печальной судьбе их с особенную выразительностью, указывая при том и на свое горе. Книга Иова, глава 2, стих 9. Если жены многократно преклоняли ко многому мужей и во время благополучия, когда они никакой не терпели неприятности, то помысли, как мужественна была душа этого праведника, если она отразила жену, напавшую на нее с такими оружиями, и попрала две сильнейшие страсти — вожделение и жалость. Подлинно, многие победили вожделение, но побеждены были жалостью. Так мужественный Иосиф обуздал сильнейшую похоть и отразил варварскую ту жену, употреблявшую против него многочисленные ухищрения, но не удержался от слез. Напротив, как скоро увидел братьев, причинивших ему обиду, объят был жалостью и, тотчас же оставив притворство, открыл все дело. Но когда приступает жена и обращается с речью, способную возбудить сожаление, причем ей благоприятствуют и время, и раны, и язвы, и бесчисленные несчастья, то не должно ли по справедливости сказать, что душа, которая немало не поколебалась от такой бури, тверже всякого адаманта? Да, позвольте мне смело сказать, что тот блаженный муж, если не более, то, по крайней мере, не менее был самих апостолов. Их утешало то, что они страдали за Христа, и это было для них врачеством, которое могло на всякий день укреплять их вновь. Господь везде прибавлял, говоря «за мя», «мене ради» и «аще меня, господина, дому Вельзевула нарекоша». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 25. Между тем Иов не имел такого утешения. Равно как и утешение, даруемого совершением знамений, или благодатью, потому что он не имел такой силы духа. И что особенно важно, он потерпел все свои страдания, будучи воспитан в великой неге, будучи не рыбарем каким-нибудь, не мытарем, не бедняком, а человеком, пользовавшимся великим почетом. И что казалось для апостолов самым тяжким, то же самое перенес и Иов, будучи ненавидим от друзей, рабов, врагов и облагодетельствованных им. А священного якоря и необуреваемого пристанища, каковым были для апостолов слова «мене ради», он не имел. Удивляюсь я и трем отрокам, что они не устрашились пищи, что воспротивились царю. Но послушай, что они говорят. «Богом твоим не служим, и образу Его же поставил еси, не поклоняемся». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 18. Уверенность, что все, что они не переносят, переносят за Бога, была для них величайшим утешением. А Иов не знал, что это было для него и борьба, и подвиг. А если бы знал, то он и не почувствовал бы происходившего с ним. Когда он услышал «Мниши ли мя инако тебе сотворша, разве да явишися правдив?» Книга Иова, глава 40, стих 3, то представь, как он тотчас же ободрился от одного слова, как уничижил себя, как не счел даже и страданием того, что он перестрадал, говоря «По что еще прюся наказуем и обличаем от Господа, слыша таковая ничтоже сый аз?» Книга Иова, глава 39, стих 34. И еще «Слухом уха слышах тя первее, ныне же око мое видитя, тем же укорих себе сам и истаях, мню же себе землю и пепел». Книга Иова, глава 42, стихи 5 и 6. Поревнуем такому мужеству, такой кротости праведника, жившего до закона и благодати, и мы, живущие после закона и по благодати, чтобы вместе с ним сподобиться вечных обителей, которых и досподобимся все мы получить, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.